Крупнейшей грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» на днях состоялись выборы председателя. После выборов, в результате которых победил Левон Хабиишвили, один за другим стали покидать руководящие посты лидеры партии. Что означает победа этого человека для самого нацдвижения? Изменит ли она политику грузинской мечты на внутреннем поле? Что принесет избирателю и повлияет, наконец, на отношение к ней аналогичных партий на Западе, многие из которых поддерживали нацдвижение и считали его основной силой, сдерживающей власти? Об этом мы поговорим с политологом из Тбилиси Давидом Дарчиашвили и профессором политологии Тбилисского госуниверситета Александром Кухьянидзе. Ну, Давид, начну с вас. Мне не приходит на память ни один случай, когда бы аналитики, ну, за малым исключением, были бы так единодушны, как сегодня, когда оценивают итоги выборов председателя нацдвижения и фактически в унисон говорят о расколе, а то и вообще окончание партии. Как вы думаете, все так печально или все же кутью варить рано?
Знаете, раскол налицо, и он продолжится. Чем все это закончится? Ну, пока рано прогнозировать процесс действий. В целом эти выборы, мне кажется, были не совсем по времени. Я имел возможность комментировать эти вопросы и прямо с этими представителями обоих флангов свое мнение высказывать. Я думаю, что если там были разногласия, то это должно было быть обсуждено на политическом совете, который есть главный, так и легитимный орган партии. И там постарались бы принять решение и о выборах, может быть, о чем-то другом, о чем имели разногласия. И после того, как вот решение было бы принято там, потом уже принимать решение в целом как партии или ее отдельными частями, которые имели между собой разногласия. Когда-то я был тоже членом, и когда тот раскол произошел, мы сперва все это обсуждали на политическом совете. Я не знаю, они что-то не видно, чтобы они вот так процедурально к этому подошли. В общем, это детали, а в целом, да, раскол есть, но вот в чем суть этого раскола? Несогласие о тактике, о стратегии или какое-то персональное неприятие. Разные есть по этому поводу мнения. Сейчас, я думаю, многое зависит, какую, значит, модальность дальнейших действий и один фланг, и другой фланг примет. Мне кажется, что те, которые сейчас уходят с постов, они должны потребовать создать как бы платформу или фракцию, для этого изменить устав партии, сделать его более открытым, в том числе разрешить фракционность, то, что характеризует многие демократические партии. И после этого, если новое руководство не согласится, вот потом уже принимать окончательное решение. Будут они в этом направлении действовать или все продолжится какими-то популистическими лозунгами, что мы все борцы, мы все вместе. Посмотрим. Если все так и продолжится, то видно, что серьезная часть из партии будет откалываться, уходить из партии, и это не повлияет положительно на будущее партии.
Ну, Давид, почему так изменилась культура как бы взаимодействия, общения членов партии между собой? Почему практически изменились традиции сплоченности этой партии? В чем причина?
Вы знаете, тогда, в 2016-м, тоже эмоции, значит, перехлёстывали, особенно в социальных сетях. Да, может быть, компроматами не пользовались тогда против друг друга, как сейчас, но ну, эмоции были, и нелицеприятные высказывания тоже были. Тогда был первый удар, можно сказать, по организации. Ну, вообще, тут две причины. Во-первых, партия большая, много разных людей с разным мнением и опытом там. И все это держалось тогда, когда вот партия была правящей, и во главе ее стоял харизматический лидер Саакашвили. После этого то, что партия 4 года просуществовала и в довольно таки трудных условиях, когда она была в оппозиции, это показывало, что есть какая-то закваска идеологическая у партии. И она вот впервые в грузинской истории правящая партия, которая не исчезла. А вот сейчас, ну, видно, снова вот эти внутренние разногласия вышли наружу. Вот второй этап, выдержит партия этого второго удара, не выдержит. Ну, опять же, я вот говорил, как можно ее спасать. Если этого не будет, то она продолжит существование, но ослабнет.
Бадну Александр, я не случайно спросила у Бадуни Давида, все ли так печально. Я имею в виду то, во что Грузии сядет отсутствие на внутриполитической арене сильных оппонентов, которые, в общем-то, не давали властям спокойно жить.
Ну, есть такая пословица, все к лучшему в этом мире. Хотя не знаю, насколько она применима к данной ситуации. Плюсом для этой партии является то, что в ней организованы внутрипартийные выборы, что редко происходит в грузинских политических партиях. Как правило, есть такой харизматический лидер, отсутствие внутрипартийной демократии. Этот лидер сидит десятилетиями, он пришел молодым и стареет прямо на глазах. Вокруг него есть группа людей, которые его поддерживают. Ну и, соответственно, такая партия вряд ли отвечает демократическим нормам, которые есть в западных странах, в либеральных демократиях. Другой вопрос заключается в том, какова культура проведения вот этих конкурентных выборов. К сожалению, на этих выборах не обошлось без взаимных обвинений, довольно-таки агрессивных иногда, что не должно быть внутри партии. Должна быть критика, но не вот такого рода выпады друг против друга. Но в целом эти выборы прошли, и, в общем-то, в партии большинство победило то, которое есть сегодня. Так что я не думаю, что это совсем уж так плохо. Но плохо с другой стороны. Оппозиция не только в лице национального движения оказалась разобщенной, от нее откололась одна партия, потом другая, несколько групп, и вот сейчас еще один раскол, что в общем и целом ослабляет единство оппозиционного движения. Все мы знаем, что в оппозиционном движении есть очень много нападок друг на друга со стороны разных партий, и это, конечно, на руку правящей партии. Ее устраивает слабая разобщенная оппозиция. В данном случае, в связи с выборами вот этой партии, Единого национального движения, избиратели, те, кто поддерживал эту партию, оказался в таком вот неведении. Он не понимал, что происходит, и не знал, за кого же все-таки голосовать. И часть из них, кого я знаю, просто отказались от какого-либо голосования. Это означает ослабление общей поддержки самой партии. И это плохо. В обществе, которое претендует быть демократическим, должна быть сильная оппозиция. Тогда такое общество пойдет вперед.
Ну, Давид, пару месяцев назад, когда кризис в нацдвижении практически достиг своего апогея, мы с вами беседовали за этим столом. И вы тогда сказали, что если произойдет новый раскол в нацдвижении, грузинская мечта и ее лидеры все-таки продолжат игру в двухполюсность. Из кого же они теперь будут лепить образ врага? Теперь уже трудно будет говорить, если не будет нас, то будет нацдвижение. Хотите этого?
Тактика грузинской мечты отличалась именно тем, чтобы демонизировать оппонентов. Конкретный образ демона они придумали, и этим и манипулируют, и, наверное, продолжат. То есть вся оппозиция, которая будет, ну, серьезная оппозиция, а не как-то игрушечной, такие тоже есть, будет характеризоваться как вот бывшие, скрывающиеся как-то или маскирующиеся националы, которые за войну. Вот у них такое клише придумано, очень похоже на тактику Кремля, вот обвинять кого-то в нацизм, кого-то еще, я не знаю, в масонизм или декаданс европейский, направлять народные массы на такого вот демона. Тем же самым занимается и грузинская мечта тут, исходя из грузинских условий, свои какие-то особенности в мифотворчестве. Так что это продолжится. ничего другого грузинская мечта никогда не предлагала. То есть демонизировать оппонента. Это, к сожалению, вообще характерно для грузинской политической культуры. Не только они этим занимались, но они как-то вот особенно отшлифовали этот метод.
То есть, если вот прямо сформулировать вопрос, это для грузинской мечты хорошо или плохо?
Знаете, пока оппозиция слаба, я думаю, что тут особого изменения не произошло. То есть она была слабой, она остается слабой. И я согласен с Сашей, мы не знаем, что будет завтра. Мы же не ясновидящие. И эта слабость на руку, конечно, грузинской мечте. Но особых изменений для нее я не вижу. В целом, через кризисные явления, которые сейчас вот происходили в национальном движении, какая-то новая реальность тоже может создаться. А новая реальность в целом не будет способствовать упрочению грузинской мечты. То есть, скажем так, ее судьба предрешена, она потеряет власть. Мы просто не знаем, когда и как. Но в целом я не вижу какой-то внутренних жизненных сил у грузинской мечты, чтобы она изменилась. Куда она еще может измениться? Более демократичной стать? Не думаю, не похоже на них. Завинчивать гайки, ну, не знаю, куда еще, и этим тоже себе не помогут. То есть они свое отслужили, а остальное вот инерция, когда общество станет готовым для того, чтобы все эти манипуляции выборные, которым пользуется грузинская мечта, были бы вот как-то вот преодолены.
Ватну Александр, этот развал также болезненен для избирателя, как и для самой партии, наверное. А вот с чем сейчас остался электорат? Какой у него выбор? Сможет он определиться, допустим, к тем же выборам 2024 года? Осталось, ну, не так уж много времени.
Времени осталось не так уж много, но и достаточно, чтобы оппозиционные политические силы смогли перегруппироваться или переговорить между собой, объединить усилия. Они это могут сделать. Была бы политическая воля для этого. То, что касается избирателя, он в связи с партией, вот Единое национальное движение, он вообще тоже немножко пессимистично настроен, видя, что оппозиция разобщена, грузинская мечта питается олигархом финансовым, и, в общем-то, на выборах они используют запрещенные методы давления, запугивания, подкуп и так далее. Выборы фальсифицируются. С другой стороны, в Украине идет жестокая война, и воспоминания о нападении России на Грузию в 2008 году очень живы. На этом грузинская мечта тоже играет. А избиратель, конечно, опасается этого. Он ценит мир и, в общем-то, вынужден терпеть то, что происходит. Но, с другой стороны, грузинская мечта сегодня – это банкрот, партия банкрот. И она держится, пока ею неформально руководит наш олигарх Иванишвили. Если этой поддержки не будет, то судьба ее будет такая же, как в свое время Союз граждан Грузии, который держался на авторитете Шеварднадзе. После ухода его из власти этот союз прекратил существование. Также и грузинская мечта, потому что у нее нет такой определенной идеологии, нет определенных целей. Народ до сих пор не понимает, куда мы катимся, что будет в будущем. Так что очень многое зависит от оппозиции. Если оппозиция объединится, и народ увидит, избиратель увидит, что есть сила, за которую стоит проголосовать, то грузинской мечте в 2024 году придется очень трудно, чтобы держать власть.
Ну, Давид, бывший министр обороны Давид Кязырашвили и экс-премьер Вано Мерабишвили, которые стоят за Ливаном Хабеишвили, и это преподносится как неоспоримый факт. Насколько сильны позиции этих людей, если они сделали ставку на человека, который начал с весьма странных, мягко говоря, и мало кому понятных заявлений, и неясно, как он собирается вообще руководить этой партией?
Я думаю, Мерабишвили и Кязырашвили не совсем одно и то же. Все-таки у них это два игрока, у них свои, наверное, не всегда совпадающиеся цели. Что они будут делать? Будут ли они открыто участвовать в управлении национальным движением? Ну, посмотрим, да, видно, что они поддерживали и Хабеишвили, это их ставленник. Зачем они это делали? Ну, с одной стороны, недовольство Мелия, бывшим председателем, с другой стороны, это, наверное, больше касается Мирабишвили, он хочет как-то влиять на грузинскую политику, он был политиком, Кезерашвили меньше занимался политикой. В целом, я не думаю, что их активность очень уж поможет консолидации грузинской оппозиции. Разные насчет них мнения, разные к ним отношения. Так что это не то направление, мне кажется, которое вот выведет из кризиса в целом грузинскую оппозицию, не только национальное движение. Посмотрим, посмотрим.
Александр, западные партнеры остаются один на один с грузинской мечтой, как вы думаете? Вот как, например, поддержка таких партий, как Европейская народная партия или известных европарламентариев, она изменится? Ника Мелия был все же вхож в эти круги, он ездил туда, насколько сможет это делать Леван Хабеишвили?
Я думаю, что мы должны подходить несколько иначе к этому вопросу. Неоднократно, не только представители Европейского Союза, на Соединенных Штатах Америки говорили, что они поддерживают народ Грузии, они поддерживают страну, а не просто какие-то отдельные политические силы и их лидеров. Они имеют дело с ними, поскольку они поддерживают народ. В зависимости от того, как они будут себя вести. Да? Ну, у Мика Мелия есть опыт определенный в этом отношении. Если они будут вести себя как люди, ориентированные на европейскую и евроатлантическую интеграцию, то у них будет диалог с европейскими партиями. Если они будут себя вести иначе, так, допустим, как грузинская мечта ведет себя, танцуя перед Россией, то тогда, конечно, у них будут проблемы в отношении с европейскими партиями.
Спасибо. Я напомню, что гостями некруглого стола были политолог из Тбилиси Давид Дарчиашвили и профессор политологии Тбилисского госуниверситета Александр Кухьянидзе.